Кира Измайлова. Чудовище из Норвуда. Глава первая. Тем холодным зимним вечером мы с девочками вышивали при свечах, прислушиваясь, как воет вьюга снаружи. Анна, была ее очередь читать вслух, то и дело отвлекалась от рассказа и умолкала. «Какая ужасная непогода!» — в который раз сказала Диана и отобрала у сестры книгу, взамен всучив ей свое рукоделие. Испортить его еще сильнее было уже невозможно. Так что я сделала вид, будто ничего не заметила. «Как ты там, папа, в дороге?» «Думаю, у вашего отца хватило благоразумия на то, чтобы переждать метель на постоялом дворе», — ответила я, хотя сильно в этом сомневалась. Буря поднялась после полудня, а в это время Манфред должен был быть на полпути к дому. И если он не повернул назад, а это навряд ли, то пурга застала его в лесу. Хорошо, если найдется какое-нибудь укрытие, а если нет? Кони у него, конечно, хорошие, возница умелый, повозка новая, но бывало путники замерзали в часть езды от родного дома. «Идемте-ка спать», — сказала я, отогнав эти мысли. «И не нужно думать о дурном. Помолитесь-ка лучше, чтобы отец вернулся домой живым и невредимым. И вот увидите, он приедет поутру и посмеется над вашими страхами». Не знаю, может быть, девочки молились с недостаточным усердием, а может, это я сглазила. Да только Манфред не приехал поутру. Не объявился он и на другой день, и на третий. А потом в наши ворота постучался лесник и, комкая в руках шапку, сказал, что нашел в лесу загрызенного волками коня, похоже, нашего. У Манфреда была приметная пара. Он любил пегих лошадей. И то, таких красть не станут, поди сбудь с рук. Постромки были оборваны. Видно, конь ухитрился удрать, да спастись не сумел. Завяз в сугробе, запутался поводом в кустарнике, а тут и волки подоспели. Куда подевался второй упряжной конь, возница с повозкой, и сам Манфред лесник не знал. Снег замел все следы. «Теперь хорошо, если по весне удастся сыскать их кости», — добавил он. Лесник ушел, а я постояла молча на пороге и вернулась в дом. «Если Манфред погиб, нам с девочками придется туго». Я кое-что смыслила в его делах, но одно дело — торговец-мужчина с хорошей репутацией и совсем другое — молодая женщина. Я знала нескольких купчих, но все они зарабатывали себе имя долго и тяжело, потому как даже если покойный муж был удачливым и умелым торговцем, никто не верил, что вдова сумеет удержать дело на плаву и даже преуспеть. Наши дела обстояли не так уж и плохо. У всех девочек имелось приданое, больших долгов за Манфредом не числилось, если, конечно, он ничего от меня не утаил. А известные не так сложно было покрыть. И еще осталось бы на жизнь. Правда, пришлось бы умерить траты, и очень серьезно, распродать лошадей, корабли и товар со складов, но об этом пока думать было рано. Сперва неплохо было бы обезопаситься от партнеров Манфреда и его ушлых управляющих, выполнить набранные им заказы и отказаться от тех, за которые деньги не взяты вперед, либо же вернуть задаток. Вот так дела. Никогда я еще так не радовалась тому, что Манфред с полгода назад свалил на меня ведение приходно-расходных книг, оплату счетов и прочее. Дело скучное, трудоемкое, но необходимое. И я живо научилась подводить баланс и ругаться с поставщиками. Думаю, они и не знали, что пишу им я, а не Манфред. Мне же он доверял куда больше, чем нанятому счетоводу. Отчетов никогда не спрашивал, разве что с первоначала. Дом позволял вести так, как мне было угодно, лишь бы девочки ни в чем не знали отказа. Словом, имелась у меня кубышка на черный день. Сберечь кое-что не так уж сложно, если не разбрасываться деньгами попусту, да как следует следить за слугами, которые так и норовят обсчитать. Будто я не знаю, сколько стоит мясо на базаре, и не отличу пашину от лопаточной части, а свежую рыбу от лежалой. Служанки, знаю, за глаза чистили меня по-всякому, но признавали, что жалование я им выдаю вовремя, Кормятся они с господского стола, а наказаний особых не знают. Ну, разве что за воровство сразу отправляются за ворота. Но тут уж, если сама себе не враг, красть хозяйская не станешь. А я? Что я? Когда в доме три дочери на выданье, и за каждой нужно дать достойное приданое, поневоле приучишься беречь деньги. И то девочки слыли завидными невестами, перебирали женихов. А для двух старших Манфред уже присмотрел достойных людей. Младший, он считал, можно еще посидеть в девицах да подрасти, а то у нее одни сказки в голове. «Хорошая жена, — говорил он, — должна быть вроде меня, чтобы и хозяйство на нее можно было оставить, когда сам в отъезде, и воспитание детей доверить, и знать, что за спиной у тебя надежная стена. А что до наружности? Так с лица воду не пить». Посмотреть хоть на жен его подельников. Одна косая, другая рябая, третья поперек себя шире. Однако ж, мужья на них не нарадуются. Если же девица, мало того, что в хозяйственных и денежных делах смыслит, да еще и с приданым, да собой хороша, так это и вовсе лакомый кусок. Любой с руками оторвет и в ножки поклонится. Ну, что и говорить. Анна с Дианой, хоть и не любили циферь, но разбираться в ней научились, помогая мне со счетами. И письма деловые я их заставляла переписывать, так что они живо запомнили, кому как обращаться, да как сообщать о своей надобности. Только с Летти не было никакого сладу. То изрисует черновик бабочками-цветочками или женскими головками с замысловатыми прическами, то разольет чернила, то заявит, что это все скучно, и лучше она почитает нам вслух. Я только на то и уповала, что с возрастом эта блажь у нее пройдет. А нет, так и ладно. С ее приданым будущий муж на руках ее носить станет, а для скучных дел управляющие имеются. Выдать бы ее замуж. А дальше не моя забота. Так я думала, пока распоряжалась насчет завтрака и будила девочек. Им я сказала, что Манфред, должно быть, решил переждать метель. Она все не прекращалась. И объявится, как только она закончится, и можно будет пробраться сквозь снежные заносы. Я полагала, что других вестей можно не ждать еще несколько дней, а потом... Потом придется сообщить девочкам печальную новость. А ночью в дверь постучали. Я не спала. Меня донимала бессонница. Я все думала, как жить дальше. Да подсчитывала расходы, поэтому накинула шаль и спустилась вниз. Пока еще проснутся слуги. Гость может замерзнуть у наших дверей. Манфред не переступил порог. Он просто упал через него. И я едва сумела удержать его и усадить на скамью. Что и говорить. Есть он мог бы и поменьше. На нем лица не было. Он все пытался что-то сказать, хватаясь за мои руки ледяными пальцами. Но я, убедившись, что Манфред не ранен, кровью не истекает и умирать сию секунду не собирается, велела ему умолкнуть и снять промерзшую одежду. А сама вышла на двор и разбудила конюха. Манфред вернулся на втором пегом, без седла, подложив только какую-то тряпку. И у бедного жеребца наверняка была сбита спина. И то, это же не верховой конь, а упряжной. Он не привык ко всаднику, да еще такому упитанному. Правда, конюх после беглого осмотра, да что там можно было разглядеть, снег шел сплошной стеной. Сказал, что ничего коню не сделалось, пару дней отдохнет, подкормится, и будет лучше прежнего. Да и увел его в конюшню обихаживать. Ну и кормить, поить, ясное дело, как остынет. У Манфреда дело застопорилось на втором сапоге. Кажется, он окоченел настолько, что у него не гнулись пальцы, и мне пришлось ему помогать. Кое-как дотащив его до спальни, я стащила с него одежду, крепко расстелила шерстяной тканью, вроде бы он не обморозился, и на том спасибо. Налила ему вина и спустилась на кухню. Огонь в печи еще не погас, и я, растолкав двух служанок, велела им нагреть воды и натаскать наверх несколько ведер. Манфреда нужно было как следует согреть, чтобы он не заболел, да не шуметь при этом, чтобы девочки не проснулись. Говорить он пока не мог. У него зуб на зуб не попадал от холода. Правда, после вина и закуски Манфреду стало легче, а когда он окунулся в теплую воду, то и вовсе разомлел. «Ну и где же тебя носила?» — поинтересовалась я, присев рядом на скамейку. Прикрыться он даже не подумал. Ну, до чего я там не видела.
«Лучше не спрашивай»,
— пробормотал Манфред, стуча зубами. Я подлила ему кипятку.
«Я угодил в такой кошмар, какой и во сне не приснится. Знаешь, вроде тех сказок, до которых Летти охоча».
«Ты головой не ударялся?» — спросила я и пощупала его лоб. «Жара тоже вроде бы нет. Говори толком».
«Толком».
Он протянул руку, и я подала ему стакан. Служанка успела подогреть вино со специями, и Манфреду становилось лучше буквально на глазах. Я тоже вознаградила себя парой глотков. Нервы у меня все-таки не железные.
«Ну, слушай».
Как я и предполагала, Манфреду хватило ума не пережидать начинающуюся метель теплее безопасности, а поехать дальше. Авось пронесет. В лесу не так страшно. Как же? Не пронесло, а занесло. Кони встали. Возница пошел разведывать дорогу, да не вернулся. А тут еще поблизости завыли волки. Ну, тут уж Манфред схватил самое ценное, мешочек с деньгами, теплую меховую полость и шубу. Кое-как обрезал по стромке и взгромоздился на одного из упряжных коней. Второго он думал вести в поводу. Да только тот вырвался и убежал на свою беду, испугавшись волков. Тот, которого оседлал Манфред, тоже понес с перепугу. И всадник не свалился только чудом. Должно быть, Пегова вело звериное чутье. Не видя ничего вокруг от ужаса, он несся сквозь зимний лес, не разбирая дороги. Но ухитрился не переломать ноги и выбраться на дорогу прямо у незнакомого поместья. Ворота были закрыты, но не заперты. И Манфред вломился туда, не думая даже, что может сделать с ним владелец за такое вторжение. Ворота завязал куском повода, а сам пошел к дому, надеясь, что ему позволят хотя бы дождаться утра, а не выгонят в ночную стужу. Поместье оказалось пустым, неухоженным, но явно не заброшенным. Манфред оставил коня в сарае, лишь бы укрыть бедное животное от ветра и снега, а сам пошел в дом искать хозяев и слуг. Удивительно. Внутри никого не оказалось. Однако в гостиной пылал камин, горели свечи, а на столе сами собой появлялись яства. Разумеется, Манфред не удержался. Он всегда был любителем поесть. Вот и заморил червячка. «Правда», — сказал он, — «стол был накрыт на одного. Но хозяин все не шел, слуги тоже не показывались, а есть хотелось так сильно». Поужинав, Манфред побродил по дому, никого не нашел, сходил проведать коня. Тот уже был вычищен и доедал отборный овес из кормушки. Да и прилег в первой попавшейся комнате. И заснул, понятное дело, и спал сном младенца. Наутро же он обнаружил подле кровати новую одежду. На столе же его ждал завтрак. Манфред подивился такому гостеприимству, поблагодарил хозяина вслух, поел от души, да решил отправляться в путь. И вот, проезжая парковой аллеей, он еще подивился. За оградой воет ветер и злится вьюга, а в парке снег падает мягкими хлопьями. Манфред увидел розовый куст. Розы среди зимы. Это диковина. И он подъехал ближе, чтобы рассмотреть получше.
«Ты же помнишь, я обещал дочерям привезти им, что пожелают», — проговорил он,
а я ответила. «Я всегда говорила тебе, что ты слишком их балуешь».
«Да, конечно».
Манфред тяжело вздохнул.
«Так или иначе, но головной убор для Дианы я раздобыл за морем. Купил у собирателя древних вещей. Он сказал, такие рогатые короны носили жрицы Луны. И зеркало для Анны я нашел. Редкой чистоты стекло. Даже мое отражение в нем выглядит лет эдак на 10 моложе. И это все осталось при мне. Но редкий цветок для Летиции все никак не попадался. Вернее, я купил один, но он завял по пути. Должно быть, не вынес холода».
Он жестом попросил подлить еще горячей воды. Но ведра тоже уже остыли, и Манфред с кряхтением принялся выбираться из ванны. Я подала ему полотенце и стала слушать дальше.
«А тут этот куст», —
проговорил он, одеваясь,
— «как нарочно подвернулся. Я обрадовался и сорвал розу. Откуда мне было знать, что хозяин так трясется над своим садом?»
«Подумать, откуда бы взяться цветущему розовому кусту в это время года, ты, конечно, не мог», — усмехнулась я, помогая ему надеть теплый халат.
«Да я мечтал поскорее убраться оттуда», —
вздохнул Манфред, завязывая пояс.
«Решил, сорву цветок. Летти этого будет достаточно. А то нехорошо выйдет, что старшим я подарки привез, а ей ничего не досталось. Ну и сорвал».
Он передернул плечами и понурился.
«Ты не поверишь, Триша. Ты никогда не верила в чудеса», —
сказал он наконец.
«Но только я чуть на месте не умер, когда передо мной появилось чудище и заявило, что убьет меня. Я, дескать, испортил его любимый розовый куст. Это так я отплатил за гостеприимство».
«Таблички нужно вешать, как в дворцовом саду», — вставила я. «Помнишь, мы видали?»
«Вот и я так сказал», —
хмуро ответил Манфред и допил остывшее вино.
«Ну, поди, убеди тупого зверя. Он заявил, что за этот клятый цветок я расплачусь жизнью, и я едва умолил его дать мне немного времени, чтобы проститься с вами. Я думал просто остаться дома, а то и уехать подальше. Но монстр сказал, что если я нарушу обещание, то умру жестокой смертью, где бы я ни был. А потом умрут все мои родные, и добавил, что любая из моих дочерей может занять мое место. Ей ничто не будет угрожать. Она станет жить в довольстве и праздности».
Воцарилось молчание.
«Я решил, что должен хотя бы рассказать об этом».
Манфред просительно посмотрел на меня.
«Триша, ведь можно же что-нибудь придумать. Молитвы, думаю, не помогут. Но если показать, то поместье охотникам...»
«Эх ты, глупец!» — ответила я. «Если на том доме сильное заклятие, то никакие охотники его не найдут, если хозяин не позволит. Ты попал туда случайно, а по чужой злой воле никто туда не войдет, если только его не впустит кто-то изнутри. И не смотри на меня так. Я вынуждена слушать весь тот бред, что читает Летти. Но, должна сказать, в нем есть зерно истины».
«Ничего не скажешь», — мрачно произнес он. «И что же теперь делать?»
«Если ты расскажешь об этом девочкам, уверена, Летти с радостью займет твое место», — сказала я.
«Вот именно!»
— Манфред сутулился. «Я не могу не вернуться. Но если я окажусь заперт в том поместье или умру, что станет с дочерьми?
И отпустить одну из них не могу тоже. Кто знает, на что способно это чудовище».
«Манфред», — сказала я и сняла забрызганный фартук. «Давай ты не будешь притворяться. Я слишком хорошо тебя знаю, меня не обманешь. Ты хочешь, чтобы твое место заняла я, ведь так?» Он молча кивнул, не смея взглянуть мне в глаза. «Ну что ж, я положила аккуратно свернутый фартук на скамью. Значит, так тому и быть. Надеюсь, без меня дом не зарастет грязью, а ты не разоришься».
«Триша».
«Ничего, Манфред», вздохнула я. «Это по меньшей мере интересно».
«Триша, там горы золота», выговорил он отрывисто. «Этот монстр прислал целый сундук сюда.
Он должен быть у дверей. Сходи, проверь.
С таким приданым мы смогли бы найти девочкам такие партии.
Купить им мужей аристократов из тех, что победнее», закончила я мысленно. «Или купцов из тех, что побогаче. И ты не можешь доверить кому-то из девочек добычу этого золота. Верно я тебя поняла?»
«Конечно. Они же совсем дурехи. А старшие еще и не согласятся. Летти это тем более поручать нельзя. Ты сама знаешь, какой ветер у нее в голове».
«Хорошо». Мне стало смешно. «А меня ты кем намерен выставить?»
«Как и было сказано, членом моей семьи», —
серьезно сказал Манфред.
«Если ты откажешься, я не стану тебя винить. Ты не обязан отвечать за мою глупость. Главное, позаботься о девочках. Я оставлю тебе доверенность, деньги, все».
Я молчала. «Конечно. Соблазнительно было ответить отказом и заполучить в свои руки солидные средства, самой распорядиться судьбами девочек. Но я прекрасно понимала, что дело Манфреда не потяну. Деньги скоро закончатся, а когда я выдам племянниц замуж и останусь одна, мне едва хватит средств на скромный домик где-нибудь в предместьях. Вряд ли сундуки с золотом станут появляться каждую неделю. А какой может быть заработок у одинокой женщины? Шью я умела. Но портних и швей и так хоть отбавляй. А чем еще заняться? Огорода, курятника да пары коз хватит только на то, чтобы не умереть с голоду. Может, кто-то из девочек возьмет меня к себе, если позволит муж. Но, признаться, мне порядком опостылило быть приживалкой. Отчего я так легко поверила в эту сказку? Это просто. Манфред всегда терпеть не мог подобные истории. У него попросту не хватило бы воображения, чтобы сочинить это. Вдобавок я сходила и проверила. Сундук с золотыми монетами оказался у дверей. Я даже сдвинуть с места его не смогла. Настолько он был тяжел. И как после этого не принять на веру слова Манфреда? Возможно, он и приукрасил что-то, а о чем-то умолчал, но...
«И сколько же времени отпустило тебе чудовище?» — спросила я, уложив его в постель.
«Всего сутки», — выдохнул Манфред и схватил меня за руку. «Иначе мне конец. А ехать тут недалеко. Я добрался за несколько часов. Дорога сама под ноги легла».
«Ну что ж, я успею собраться», — кивнула я и вышла, погасив свечу. «Надо же, как быстро меняется жизнь. Я и не собиралась ехать ни весь куда. Жить в чужом доме, но у Манфреда было множество недостатков и в то же время поразительное чутье на деньги. И если он сказал, что в лесном поместье можно поживиться, отчего бы не рискнуть? Выбора у меня особого не было, а с богатым приданым, как знать, может, и я найду себе жениха».